Правды не спрячешь. Эхо Москвы. Все так.
13:15 в Москве. Алексей Венедиктов у микрофона. Наталья Басовская, историк, у нас в эфире. Добрый день. Добрый день. Мы сегодня говорим об императоре Веспасиане, римском императоре, основателе династии Флавиев. Но, может быть, начнем неожиданно. Я хочу развеять одну легенду, связанную с этим императором. Вы знаете, что очень часто ему приписываются слова «деньги не пахнут». Легенда гласит следующее, что якобы император Веспасиан ввел налог на общественные уборные в Риме, и когда его сын, будущий император Тит, возмутился тем, что даже вот он...
Что это как-то некрасиво.
Некрасиво, неэтично. Император поднял монету, поднес ее к носу своего сына и спросил: «Пахнет? А ведь деньги собраны с мочи». Вот, собственно говоря, такая история. Отсюда слова «деньги не пахнет», «non olet». На самом деле все было не совсем так. Вот как история, да. Все так было иначе. Туалеты в Риме, общественные уборные, оставались бесплатными. Но история была в следующем. Огромным спросом для ремесленников-кожевенников пользовалась ослиная моча, потому что это было такое дубильное средство для кожи. А кожа в период войн имперских, особенно гражданских войн, о которых мы сегодня будем говорить, о войне четырех императоров, пользовалась для легионов огромным спросом. И вот этой ослиной мочи не хватало для как реагента. И тогда кожевники стали посылать своих рабов в общественные бесплатные уборные выставлять ночные вазы. Утром рабы собирали мочу и уносили, таким образом получали бесплатно реагент для выделывания кожи, для достижения кожи, для достижения прибыли. И когда император Веспасиан, у него очень хорошо работала полиция, это доложили, сказала, почему они пользуются общественным добром бесплатно и налогом, были обложены вот эти самые кожевенники. То есть это действительно был налог на мочу, но как на дубильное средство, как на реагент. Вот так история иногда переворачивается.
Да и фразу он напрямую такую не говорил. Переводы есть разные, но приблизительно он спросил, не пахнет или не воняет. Нет, даже. А потом века отшлифовали, и эту мысль, связанную с добыванием денег, превратили в такое крылатое выражение «деньги не пахнут». Ирония судьбы, конечно, в том, что это один из штрихов, которым так прославился наш персонаж. Но это не главное.
Но самое интересное, что все историки, которые писали о Веспасиане, отмечали, что он любил подшучивать над собой, над своей жадностью или скоредностью. Он говорил: «Я простой крестьянин, я берегу каждую копейку», типа сестерцей.
Да, вот давайте посмотрим, каким он был, где родился, каково его происхождение и почему мы в подзаголовке названия передачи дали слова «крестьянин на троне». Он был у власти с 69 по 79 год. 10 лет – много. В буйном, раздираемом гражданскими войнами Риме – это много, это серьезно. А родился он в 9 году нашей эры, то есть он пришел к власти в 60-летнем возрасте. Он
глубочайший старик по тем
для
временам,
древности,
дряхлый.
Да, но дряхлым не был. Да. Итак, его полное имя – Тит Флавий Веспасиан. А когда стал императором, принял имя Цезарь Веспасиан Август, чтобы все было как можно красивее, потому что он для римских понятий того времени человек из низов. Но чем он примечателен прежде всего? Все-таки к туалетам мы не сведем его деятельность. Это первый римский император незнатного происхождения, не связанный ни с республиканским, ни с имперским нобилитетом, знатью.
Да.
Была развеяна очень важнейшая сторона, принцип того, кто такой император. Все еще время было довольно туманное, смутное. Я еще скажу позже об этом, как родилась эта идея, напомню принципат. Но что это не обязательно человек-аристократ. Еще он известен как...
Но дедушка был центурион вообще.
А сейчас говорят, родственникам перейдем. То ли центуриона, может быть, даже солдат. Центурион тоже невысокое звание военное.
Сотник.
Победитель в Иудейской войне, как полководец, он бесспорно отмечен в истории. 67-69 годы он блестяще подавлял опаснейшее для Рима восстание в Иудее. Первое восстание, которое сами древние называли Первой Римской войной, и покорил всю Иудею, кроме Иерусалима. Много сделал для обустройства государства, например, при нем начато строительство Колизея. которые завершали...
Ну, вы все вперед уже, вот вы все уже рассказали, уже заканчиваю передачу, новости пойдут.
Нет, что-нибудь останется. Итак, родился 17 ноября 1909 года в небольшой деревне Фалакрины, около Риате, современной Риете, к северу от Рима. Недалеко, но, конечно, не в столице. Предки ни знатностью, ни богатством, ни славой не отмечены. Как пишет Светоний, замечательный биограф римских императоров, фраза замечательное выражение, «изображений предков не имел». Вот оно, римское доказательство того, что это незнатная семья.
Но, казалось, Флавий, эта семья должна быть разветвленная и известная.
Не был, не принадлежал ни к какой известности. Фамилии повторялись в Риме довольно часто. И один род мог иметь корень очень аристократический, а другой нет. Потому что дед действительно был центурионом или даже солдатом из простых. Отец сборщиком податей в провинции Азия. Есть всякие легенды вокруг этого. Не очень почтенное занятие, не очень высокого, не аристократического рода. Но якобы в Азии было поставлено несколько статуй ему на память о нем с надписью «Справедливый». Это все-таки легенда,
для сборщика налогов поставить такой. Вряд вот откуда ли у Веспасиана такая любовь к введению экзотических налогов?
Конечно, никогда налогоплательщики памятники сборщику ставить не будут.
Даже справедливому.
Так творились легенды, так мифологизировались семейные предания, образы людей, прорвавшихся впервые к управлению Римом из провинций и из низов. Это событие, конечно, колоссальное, и в этом смысле его фигура поворотная. Мать из более знатной семьи, которую нельзя назвать, причислить к нобилитету. Но все-таки ее дед был военным трибуном. Это семья, которая выдвинулась занятием должностей. А потому можно сказать, что у нее происхождение, у нее род немножко более такой знатный. Жена Флавия Домицилла, как сообщает Светоний, бывшая любовница римского всадника из Африки.
Ну, тоже невысоко.
Ни величайшего, ни почтенного происхождения. Ее отец всего-навсего был писцом в казначействе. То есть какой-то...
Разночинцем.
Мелкое.
Разночинцем. Мелкое дворянство.
Даже ниже.
Да.
Даже
мелкое
ниже.
Мелкое чиновничество.
Совсем что-то маленькое, совсем незначительное. И это семья императора, который сделался столь заметным и внес такой большой вклад в римскую историю, в становление понятия империи. В сущности, он основатель династии Флавиев. А эта династия, ну, предпоследний расцвет. Впереди только Антонины, а потом кризис, движение вниз и падение Западной Римской империи. Дети, два сына, Тит, Домициан, оба побыли императорами после его смерти. Он добивался установления традиции твердо наследственной власти. Сенат был против, но он добился. И дочь Домицилла, которая умерла сравнительно рано. Сравнительно рано умерла и жена. И после смерти жены, после ранней, относительно ранней смерти жены, он взял к себе в дом бывшую свою же наложницу, Циниду, вольноотпущенницу матери императора Клавдия. Вот интересная такая тенденция, стремление этого здравомыслящего, не пытающегося рядиться в тогу патриция человека. Да, мы из низов, но чуть-чуть связанных с императорским домом. И писец казначейства, и вольноотпущенница из семейства императора.
И сборщик
императора.
Налогов для империи,
и
провинции.
То есть мы около империи, мы служим империи, мы в ее генетическом.
Мы служаки.
Но мы ей служим. И не титулами, абстрактно доставшимися от предков, а деяниями своими. Вот это новое, что, в общем-то, вносила вся жизнь и деятельность Веспасиана в такое грандиозное явление, как римская государственность. Он медленно, естественно медленно и очень постепенно делал карьеру, без рывков, без опасных поворотов, вот по-крестьянски, по-простецки своим умом размышляя, что менее опасно. Он начал со службы в римском войске, во Фракии, современной Болгарии. Был военным трибуном при Калигуле, ужасном персонаже на троне. Это династия предшественников Флавиев, династия Юлиев-Клавдиев. Они все были родственниками, более близкими, менее близкими, но Калигула среди них был просто чудовищем, элементарным таким человеком, склонным к уже...
Садизму,
к грани психической нормы. Тем не менее, Веспасиан, очень здравый и совершенно лишенный таких личных устремлений, был инициатором почестей, как занимая должность претора, инициатором почести в честь Гая Калигулы.
Они все были инициаторами, надо сказать, такого низкопоклонства, как при Калигуле, с такой ненавистью, относящейся к ним, которые потом его и убили, эти люди, да?
Конечно.
Они все выступали инициаторами Калигулу там на 47-й срок трибуном, цензором, консулом.
Страх – великая штука. Требование императора, допустим, целовать ему ноги, до поры целуют, а потом и удушат.
А потом режут.
И да, это было удушат. Не раз. И вот в такой обстановке, вот в таком ключе власти, доставшейся людям знатного происхождения, но явно с чертами какого-то вырождения, какого-то нравственного упадка, он продвигается.
Но надо сказать все-таки, Наталья Ивановна, что он все-таки очень хитрый. Он не такой простой парень, знаете ли, простоватый
совсем
парень.
Совсем непростой. Это да. Его внешность.
Он был близок к вольноотпущеннику Нарциссу, к премьер-министру.
Это сделало ему главную карьеру. Но до этого назову те должности, которые он позанимал. Ведь это удивительное время. Рим по существу монархия. Со времен Августа Великого, но с 27 года до нашей эры, Октавиан Августа, по существу он называется принцепс, но он по существу монарх. Слово монарх отпугивает, но принцепс, первый как бы среди равных, уже традиции единоличной власти есть. Но этот принципат, это монархия в республиканских одеждах, в республиканских одеяниях. И потому Веспасиан, отдавая должное этим декорациям республиканским, прошел все ступеньки римских республиканских магистратур, которые декоративны.
Должностей.
Да. Да, но важно отметиться, что я был претором и был в 40-м году. До этого был квестором и дилом, самые первые невысокие должности. Дважды имел два жреческих сана. Он отдал дань республиканской традиции, чтобы его нельзя было упрекнуть, что он когда-то, прямо с самого начала, стремится занять какое-то особенное положение.
Он тогда не стремился.
Да он и не стремился.
Мелкую карьеру мелкого чиновника военного.
И очень долго колебался, стоит ли стремиться.
Подождите, вот вы вперед все время сегодня забегаете почему-то. Вы уже все время к концу идете, а у нас еще длинная жизнь впереди.
Длинная.
70-летняя.
Не безинтересная. Итак, служба в римском войске во Фракии, военный трибун при Калигуле, затем управлял Критом как наместник римского государства, римской теоретической республики, выдвинулся в Германию и обнаружил там, в войнах с германцами, свое призвание, которое оказалось призванием военного. Вот все остальное, что потом он будет делать, не забегая вперед, во внутренней политике, прилагаемо к его полководческому таланту. Он там командовал легионом. До 7 тысяч человек мог быть легион. Это немало. Это серьезная военная единица. 43-44 годы он командир легиона. Выдвинулся, его заметили. И затем в Британии, в которой Рим воевал, которую Рим завоевывал очень трудно, и власть римская там закреплялась с большим сопротивлением местного германского англосаксонского населения.
В общем, он был полководцем в провинциях все-таки. Да? Это не паркетная история, это вот тяжелая служба на границах, я бы сказал. То с германскими варварами, то с британскими варварами.
Периферия.
Да, периферия. Это же была борьба с партизанской войной, на самом
Конечно.
Деле. Вот там он получил те навыки.
Это война с движением сопротивления,
да.
Которые так пригодились ему, эти навыки в Иудее.
Да.
Считается, что он выиграл, сообщается, в Британии 30 сражений. Это очень много. И в результате этого был отмечен как полководец и смог опять занять республиканскую должность консула 51-го года.
Это у нас кто император тогда? Калигула, по-моему, или уже Клавдий?
Это уже при Клавдии.
Уже Клавдий.
Это уже при Клавдии.
И вот тут Нарцисс.
И вот тут начинается его карьера такая
придворная. Римская, в Риме.
Сколько мог, он от двора был далек, но уже есть соблазн оказаться при дворе. И он при Клавдии, который правил в 41-54 годах, при поддержке его всесильного фаворита, вольноотпущенника Нарцисса, начал выдвигаться на придворном поприще.
Надо сказать, что Нарцисс исполнял роль премьер-министра. Он был первым чиновником. К императору поставил довольно
отличный. Жадный до власти, уверенный, сильный.
Ему нужны были поддержки вот этих провинциальных генералов, Нарциссу.
Император Клавдий склонен к философствованию, литературному творчеству, и он с удовольствием уступил Нарциссу эти полномочия премьер-министра.
А Веспасиан примкнул к группе поддержки.
И использовал эту ситуацию.
Попал в историю. Эхо Москвы. Все так.
Она нам говорит, а что в Британии в эпоху римского завоевания не было, было уже германское, англосаксонское население, а не кельтское. Анна, речь о варварах. Они были варварами. Не германцами, а варварами для Рима. И Рима, вот эти генералы дрались с варварами. Все, кроме Рима и римлян и греков, да?
Да.
Были варварами. До армян, до скифов,
до парфян. И периодически вторжения германцев тоже имели место. Это был большой такой намечающийся будущий котел великого переселения.
Но для Рима это был варварский мир.
Все они дикари.
Да. Ответ правильный. Я задал вопрос, где была резиденция императора Тиберия. 10 экземпляров книга Клода Мати «Античный Рим». Издательство «Астрелия» расходятся в следующие места. Александр из Томска, чей телефон начинается на 959. Михаил 928. Элла 512. Игорь 776, Алексей из Екатеринбурга 987, Андрей из Санкт-Петербурга 758, Юрий из Санкт-Петербурга 560, Юля 931, Михаил из Санкт-Петербурга 967, Елена 201. Экземпляры книги «Древний Рим», издательство «Неола», 21 век, а скорее для детей, ну, скорее такая книга более изобразительная. Даниил из Челябинска, 0,56, Женя из Омска, 0,75, Артем, 676, Антон, 269, Алекс, Санкт-Петербург, 748, Андрей, 744, Андрей, 761, Алексей, 202, Саша, 879 и Ольга, 501. Конечно, правильный ответ – остров Капри.
Одна правда хорошо, а две лучше. Эхо Москвы. Все так.
Мы остановились на периоде Клавдии. Так Веспасиан стал одним из тех провинциальных генералов, кто ошивается в прихожей фаворита премьер-министра, вольноотпущенника, бывшего раба Нарцисса. Но Нарцисс свергнут, и генералы остались без хозяина.
К власти пришел в 54 году Нерон.
Вот.
И надо же опять Веспасиан в поле влияния и деятельности вот этих очень сложных людей. Клавдий был передышкой, а Калигула и Нерон – это страшные такие явления, личности, отличающиеся удивительным, негативным, индивидуальным, нравственным, моральным полем. И Нерон – страннейший, конечно, тоже человек. И в первые годы его правления абсолютным влиянием на него пользовалась его мать Агриппина. А Агриппина ненавидела Нарцисса, и всех людей, выдвинутых Нарциссом, она, в сущности, собиралась убрать, причем уничтожить физически, что было вполне для нее обычным. И разумный Веспасиан сейчас же исчезает из поля зрения двора.
Покидает
он
Рим.
Покидает Рим, он уходит в частную жизнь, его просто как будто бы не стало.
И надо отметить, что ему уже почти 50 лет, это уже такой солидный пожилой возраст для
Рима. Это мог быть уход навсегда.
На пенсию.
Почему я, в общем, не думаю, что у него с самого начала и всегда в голове была идея императорской власти. Нет, нет, нет.
Спастись. Скрыться с глаз долой.
Он просто скрылся, да. Поступил как разумно, расчетливо. Вот этот человек из низов, несмотря на то, что он взлетел как полководец, и как потом выяснилось, очень высоко себя ценил как полководца, вовсе не уверен, что это оценят и другие. Он растворился до смерти Агриппины. Да, он вовсе тоже не мог планировать, что Нерон самым жутким, самым диким образом, безобразным покончит со своей матерью. Вообще, матерью убийство как бы вещь необычная. Мы в передаче о Нероне об этом рассказывали, какие там есть версии. Они все одинаково ужасны. Агриппина исчезает, и Веспасиан возникает. Он возвращается ко двору и получает в управление провинцию в качестве проконсула в 63-м году. Получил провинцию Африка. Дальше.
Но это уже такой пенсионный все-таки. Африка была
далеко,
успокоена,
да.
Она была, как сказать, замирена римскими войсками.
Это уже вполне,
да?
Римская провинция, она вполне подчинена. То есть его послали не на войну,
вот
но совершенно можно было быть убежденными, что, как все проконсулы, он вернется оттуда богатым человеком. А вот он нет. через сравнительно короткое время, около года, вокруг года, он возвратился оттуда совершенно не разбогатев.
Даже в долгах.
И настолько демонстративно не разбогатев, что ему пришлось заложить свое имущество, свой дом не такой уж и богатый, собственному родному брату, тоже очень милые такие отношения. Да, брат взял в залог его все имущество, а Веспасиан занялся тем, чтобы заработать деньги. И самым непочтенным образом он начал торговать мулами. Вот интересно, вроде бы цепь совпадений. Налог, связанный с туалетами общественными, в сущности, он ввел понятие платный туалет. Торговля мулами, именно мулами. Римским сенаторам, знатным людям вообще было запрещено заниматься торговлей, а тем более мулами. Он сейчас же получил прозвище «погонщик мулов».
Которое осталось до смерти.
Навсегда.
Навсегда.
Есть в этом что-то демонстративное. Кто демонстрирует, не знаю. Судьба, фатум, историческая.
Но не он бросает вызов Нерону.
Он живет по своим, как сегодня говорят, понятиям, по своим принципам, по своим представлениям.
Ну, семью надо содержать. Молодые сыновья, там, которые...
Мулами так мулами. Что это дело доходно. Но тут получается вызов для нас, историков, знающих, что он станет императором, и что он будет очень заметным римским императором. Вот 63-й год, а в 69-м через 6 лет он будет императором Великой империи, и ему будут оказываться все соответствующие почести. Вот это как будто бы какой-то вызов, предшествующий общественным туалетам.
Вообще истории про вызовы, они уже как бы задним числом действительно считаются. Вот Алекс нам пишет, Светоний говорит, что он имел смелость выходить во время пения Нерона. Это легенда.
Это не смелость. Вдруг, потому что по другим сообщениям он чаще не выходил, а засыпал. Нерон настолько плохо пел во время своего знаменитого турне по Греции.
Но не под фонограмму.
Турне совершенно провального. Вот не было фонограммы, а то вот нам прославился.
Там на самом деле история была, это как раз уже перед смертью Нерона, перед гибелью Нерона. Да. Веспасиан не просто заснул, он захрапел.
В том-то и дело. Да. Если бы он дремал тихо и спокойно.
Как все.
Никто бы не обратил на это внимания. Вот эти вызовы простеца, вызовы человека от земли, который потом воплотятся еще и в этом налоге на туалет, эти и мулы, и сон во время пения императора. Это не специальный, не нарочитый вызов. Я веду себя так, как веду. И его постоянные шутки, которые называли грубоватыми, солдатскими, они такими и были. И вот Нерон, недовольный этими его проявлениями, но не любящий его, не входит он в понятие любимца, так, полезный полководец, все-таки назначает именно его командующим в Иудею.
Но он его отсылает. На самом деле это, в общем, была не милость.
Чего здесь
это было
не больше?
Милость.
Скорее, это провальная затея. Потому что известно, что Иудея того времени самый страшный объект среди бунтующих провинций и периферии Великой Римской империи. Она, начиная с VI века до нашей эры, пытается сохранить свою независимость. То есть это много веков неуступчивости. Ситуации меняются, правители меняются. Ну, допустим, там после империи Александра Македонского это Птолемеи. Они уже сопротивлялись еще Птолемеям. Они боролись за свою независимость, начиная со II века до нашей эры. Страсти в клочья. Селевкиды пытаются строго подчинить Иудею. Это греки, которые пытаются навсегда лишить ее независимости, установить реальное, цивилизованное, строгое управление. Заговоры, убийства, восстания.
Это мятежная провинция.
Абсолютно.
В течение 300-400 лет.
С очень длительной традицией. Вот во втором веке до нашей эры, например, один из правителей, Александр Янай, прославился тем, что приказал убить 800 восставших иудеев, евреев на глазах их жен и детей. Но в 37-м году до нашей эры там образовался такой правитель, царь Ирод, проримски настроенный царь Иудеи. Тоже бессмысленно жесток. Утопил брата жены в бассейне, велел удушить своих детей от брака с еврейкой и так далее. Имя его становится символом бессмысленных зверств, жестокости. И хотя Ирод ставник Октавиана Августа, это ему не помогает, против него начинаются бурные протесты. И вот Иудейская война 66-го, 73-го годов, та, на которую отправляют Веспасиана. Это восстание, массовое, широкое, восстание с одной целью – независимости. Римская карательная экспедиция в первый же год, 66-й, потерпела сокрушительное поражение, и туда направляют Веспасиана, чтобы спасти положение или тоже потеряться в дебрях этой бесконечной и такой трудной борьбы. Борьба драматическая, борьба очень тяжелая, очень кровавая. Ну, например, знаменитая история того, как наместник одной из областей Галилеи Иосиф, сын Матафии, перешел на сторону римлян, в дальнейшем стал знаменитым историком Иосифом Флавием.
Кстати, принял родовое имя Веспасиана, Флавий,
да,
Иосиф Флавий. Флавий.
Я думаю, что его жизнь может быть объектом специального рассуждения.
Ну, читайте роман Фехтвангера. Иудейская война.
Рядом с романом всегда она может найти...
Ну, вот, конечно.
И должно...
Но сначала прочитайте, а потом мы поговорим.
Найти с места нашему рассуждению. Итак, там плохо, там тяжело. Веспасиан ведет кампанию удачно. Нелегко, не бесспорно удачно, и опять-таки умно и с хитрецой. Он не бросается в самые тяжелые битвы, предпочитает, его все уговаривают штурмовать Иерусалим, он не хочет этого делать, и передает Светоний очень интересные, Иосиф Флавий, прошу прощения, в данном случае это Иосиф Флавий, передает очень интересные его слова по поводу того, почему же он не штурмует Иерусалим. Они очень знаменательны. «Лучшим полководцем, чем я, якобы сказал он, является Бог, который хочет отдать иудеев в руки римлян без всякого напряжения с нашей стороны, а войску нашему подарить победу, не связанную с риском. Пока враги собственными руками губят сами себя, пока терзает их самое страшное зло, междоусобная война, нам лучше пребывать спокойными зрителями этих ужасов, не ввязываться в борьбу с людьми, которые ищут смерти и неистово беснуются друг против друга». Это полностью применимо к тому, как он поведет себя очень скоро, через год-полтора, когда забрежет для него призрак императорской власти. «Не буду ввязываться, пусть пожирают друг друга». Это же, эту же тактику он применит в отношении претендентов на императорский престол. А пока победа за победой в Иудее, шаг за шагом, и явный, такой неброский, не эффектный, но успех просматривается.
Он легионов.
Он легионы свои, мы с вами прямо
бережет.
Перед ней хором,
да,
заговорили.
Он их бережет.
Ведет их к победе спокойно, умно и расчетливо, а следовательно, его эти легионы любят все больше и больше.
И по-суворовски ест из общего котла.
У него при этом 3 легиона, это много. Это около 20 тысяч человек, как минимум, с 3 серебряными орлами. Они сочетают, вмещают в себя и пехоту, и конницу. Это большая военная сила. А главное, конечно, легионов у Рима много. Всего на Западе 63 легиона, а тут еще и Восток. То есть много. Но эти его 3 легиона ему преданы за разумность, за то, что вот он предпочитает позволить партиям, борющимся, религиозным, прежде всего, партиям, борющимся в Иудее, истреблять друг друга. Главное несчастье...
На рожон не бросает.
Да, главное несчастье этих восставших в том, что у них нет единства. Прежде всего, такого конфессионального единства и вытекающего отсюда политического. И вот он говорит, пусть они пожирают друг друга. Солдаты преданы ему. И вот в этой обстановке, этой... шаг за шагом одерживаемой поэтапной победы происходит событие в Риме. Приходит известие, что в 68-м году император Нерон покончил с собой. Конечно, совершенно недобровольно. Против него был очередной заговор. Все такие безумцы заканчивали тем, что у них непременно против них созревал какой-то заговор. Вот эта умирающая римская аристократия, линии римской аристократии, все они родственники друг с другом, у власти, она уходит, как бы демонстрируя закат нравственности, закат верности тем самым традициям, который как бы заложил первый принцип Октавиан Август. Когда он в 27-м году до нашей эры стал первым среди равных, подчеркивалось, что это первый патриций среди других патрициев, что это римская олигархическая республика, имеющая новый акцент, что среди них есть кто-то, кто самее всех самих. А постепенно это вырождается. И Тиберий, при власти он шаг за шагом вырождается, и Калигула, который, например, требовал поклонения с целованием ног, разрешил доносы рабов на господ. Должен случиться заговор. То есть, умирая, они как будто бы пожирают уважение к римской традиции, идущей от крови, и открывают дорогу таким людям, как Веспасиан.
Выскочкам, грубо говоря.
Это все, вот, наверное, не так видно было вблизи, как это видно теперь с большого расстояния. Ведь они просто сами пожирают свой авторитет, и поющий этот пляшущий, кривляющийся Нерон, который актером великим, гениальным себя считает и требует, чтобы ему устраивались овации, как и целование ног, ему устраивают овации и готовят кинжалы. Вот они как будто бы расчищают дорогу тем новоришам, которых так блистательно представлял Веспасиан.
И тем не менее, Нерон погиб, затем один император, другой император, третий, каждому Веспасиан приносит присягу. Каждому.
Удивительно.
Вызывает, и приводит к присяге свои легионы там, в Иудее.
Вызывает даже какое-то тихое восхищение. Вот тут, я думаю, вот как
он хитрит,
из
вот
всего,
он хитрит,
что я прочла, да. Он уже хитрит. Да. Он уже рисуется, он рисует свой образ верного служаки, потому что каждому из трех. Итак, после смерти Нерона легионы, стоявшие в Галлии и Испании, приносят присягу, объявляют императором полководца, сенатора, пожилого человека Гальбу. Он был легатом в Испании, немолодой человек, с удовольствием как бы принял это провозглашение. Как говорится, раскрыта тайна императорской власти. Императором
можно стать... У нас времени не останется, про Гальбу будем говорить.
Давайте не только в Риме, да. И он стал императором, признан сенатом. Сейчас же Веспасиан ему присягает. Через короткое, неисторическое время, следующий, гвардия в Риме, претарианцы, провозглашают императором Атона.
Полководца, генерала.
Генерала. Веспасиан опять ему присягает вместе с легионами. Наконец, и опять у него появляется соперник, потому что в Германии легионы провозглашают другого, Вителия. Они начинают сражаться друг с другом. Когда Вителия признает сенат Вителия императором, Веспасиан присягает и Вителию. То есть... Это удивительная, уже явно демонстративная, демонстрационная позиция. Присягнул троим. Разве он виноват, что одного растерзали претарианцы, Гальба не доплатил претарианцам, гвардейцам, как они считали, он растерзан, убит на форуме вместе с сыном. Атон и Вителий, сражаясь друг с другом, один другой терпит поражение, оба кончают с собой. Все, место свободно. И тогда легионы Веспасиана провозглашают императором его.
Там трогательная история. Он как царь это... Борис отказывался. Что это? Там такая трогательная картина, что легионеры утром у палатки выстроились. Когда он вышел, они стали отдавать ему императорские почести. Он приказал им разойтись и стал грозить, что я вас накажу.
И все это очень похоже
на правду. А вокруг собирались люди, прибегали офицеры.
Потому что он играет уже большую игру. И в этой большой игре, в отличие от бездарного актера Нерона, он играет талантливо. Он уже лепит свой образ верного служаки, солдата, который всегда помнит прежде всего в интересах государства. И уж если становится очевидным, что поле расчищено, три неудачливых императора все погибли, что ж тут делать? Рим надо спасать. И вот так он становится императором
другого типа. Идет походом на Рим все-таки. Все-таки он идет походом на Рим. Все-таки его полководцы тоже не так все. А Рим идет на Рим, берет штурмом Рим. Рим грабит
святым
войска и спасенных.
Святым он не был. Да. Это не то слово. Умел наказать врагов, но, в отличие от этих своих безумных предшественников, старался соблюдать какие-то границы разумного. Когда-то кого-то демонстративно простить, штурмовать только вынужденно, потому что интересы государства этого требуют. То есть правила игры, которые перечеркнули наследники Августа, доказав, что эту аристократию, ее потомков, его преемников совершенно развратила безграничная власть, он играет новую игру. Я человек из народа, римского народа, конечно, не из самых низов. Я служу Риму, и я буду разумен. Таким образом, он оказался у власти в трудное время.
Гражданская война практически,
да,
разорение.
Он пришел на смену прекратившейся, прекращенной в какой-то мере им самим, этой самой гражданской войне. И вопрос финансирования был вопросом самым важным. Отсюда его стремление получать деньги разными способами. Вот, например, Светоний пишет, он открыто занимался такими делами, каких стыдился бы и частный человек. Он скупал вещи только за тем, чтобы потом распродать их с выгодой. Он без колебаний продавал должности соискателям и оправдания подсудимым, невинным и виновным, без разбору.
Еще знаменитые римские историки писали о том, что он использовал чиновников как губка при назначении чиновников.
Специально, да, назначал на хлебное место.
Самых коррумпированных, чтобы они брали. Брали потом раз, наказание и конфискация в пользу государства.
И будет что конфисковать.
Да. То есть вы понимаете, этот, да, подход? Назначение чиновников самых коррумпированных
это
специально.
Этот простецкий разум, он мог бы стать и нудным, и разочаровать римскую публику, так сказать, что таких нельзя к власти допускать. Но он же этим же разумом понял, что надо, несмотря на финансовые трудности, построить храм мира, вложив туда огромные деньги, и храм был построен.
Но, кстати, это не было лицемерием, потому что в течение 10 лет его правления римляне вели только две войны. Одна, оставшаяся по наследству, это в Британии по-прежнему.
Там, завершал его сын войну в Иудее.
Да, и Тит,
и
который
Тит
взял Иерусалим.
Благополучно завершил, разрушил храм в 73 году. Но храм мира – это очень важный шаг, и это большие затраты, и самое главное – это что-то аристократическое в этом есть.
Знаете,
он же не хлев построил.
Все-таки он, конечно, был популистом, потому что одновременно со строительством храма мира он закрыл двери в храме Януса. Дело в том, что в Риме в храме Януса открывались двери, когда империя вела войну. Он сказал, война закончена, забудьте. Закрыл двери храма Януса, построил храм мира. Вот
и
это был такой
миротворцем,
выступил миротворцем.
Что очень умно, и всякое сооружение нового храма, это уже поступок аристократический. Это не крестьянское. Это он доказал, что придя оттуда, со своими чертами простецкими, он может стать вместе с тем и преемником аристократических традиций. А для народа начал строить Колизей, который также завершится при его преемниках.
Это, в общем, назывался форум Флавиев. Флавиев форум. Да. Колизей не называется Колизеем, это форум Флавиев.
А теперь символ вообще римской цивилизации, древнего Рима. А вместе с тем, он позволял все время над собой подшучивать и, по-моему, даже содействовал распространению каких-то анекдотов про себя. Ну, например, тот же самый опять Светоний сообщает. Один молодой человек пришел благодарить его за высокое назначение, благоухая всяческими нежными ароматами. Веспасиан презрительно отвернулся и мрачно сказал ему: «Уж лучше бы ты вонял чесноком». И приказ о назначении отобрал. То есть он сочетает
Публичную историю, чтобы
вещи,
она стала известна.
Да, чтобы его простецкое происхождение, манеры, способность уснуть во время пения, не знаю, торговать мулами, чтобы это было известно. Я человек из народа, я для народа. Но вместе с тем, как преемник великих императоров, начинает и грандиозное строительство, и внутреннее обустройство, и сооружение и храма мира, и Колизея. Вместе с тем, не тревожьтесь, римляне, к власти пришли новые люди, но они не перечеркивают великую аристократическую традицию.
Кстати,
они ее развивают.
Кстати, вот уже умирая в 79-м году, 70-летнем, он тоже пошутил, но ему приписывается шутка, он сказал прощальная шутка, он сказал: «Кажется, я становлюсь богом».
Имея в виду традицию обожествления после смерти, «Вае путу Деус фио», Это известная такая фраза, может быть, и сочиненная, но ведь ее приписали именно ему, да. А не Рону, какой великий актер погибает, да. Или артист погибает. То есть эта традиция античного анекдота, она, как правило, скрывает что-то очень сущностное, идущее из глубин природы данного человека и данного явления. Она вовсе не есть анекдот в нашем современном смысле слова. Умер он в 79-м году, как говорят, от лихорадки. Многое тогда, почти все болезни называли лихорадками. Возможно, содействовало его ухудшению состояния здоровья то, что он получил сведения о готовящемся на него покушении двумя видными близкими сенаторами, Марцеллом и Альеном. Как говорили, это его очень огорчило и разочаровало. Они были убиты по распоряжению Тита, наказаны сына Веспасиана. Но во всяком случае, как человеку, который так тонко, так умно, внешне грубо и примитивно строил свой образ, было, вероятно, мучительно узнать перед самой кончиной, что его готовятся за все за это убить. Это власть.
И я отсылаю наших слушателей, тех, кто хочет побольше узнать об этом времени, к двум романам Леона Фейхтвангера «Иудейская война» и «Лже-Нерон».
Правды не спрячешь. Эхо Москвы. Все так.